Так, тут у меня появилось что-то еще. Кто запись на... Сейчас я попробую с этим справиться.
Мы ведем запись, пожалуйста.
Сейчас. Так, нормально сейчас?
Да, все в порядке.
Меня слышно?
Да.
А, хорошо. Значит, ну вот я извиняюсь, с компьютером некоторая задержка у меня произошла. Он не хотел, а потом все-таки послушался. Что хорошо. Значит, ну, давайте продолжим наше путешествие. Речь шла о продаже первородства. Исав продал первородство. Не совсем обычная продажа. Обычно люди продают вещи. Тем не менее, поскольку Хумаш использует во время относительной продажи слово «мохар» – «продал», то же самое, как к обычной продаже, то, по-видимому, есть параллель между значит, тому, к чему привыкли, и вот этой необычной продажей – первородство. Первородство – какое-то свойство человека, как его можно продать. Тем не менее, это вот, значит, случилось. И это должно быть похоже на обычную продажу. Сейчас мы попробуем проникнуть в это, значит, что же там на самом деле происходило. Когда мы говорим про обычную продажу, вещь продается, необходимое условие, что должно быть сделано какая-то масса, действие, которое совершено. Сами по себе разговоры, они ничего не сделают, продажи не будет. В чем-то действие должно отвечать сути продажи. Суть в том, что вещи из одного владения переходят к другому. Один расстается с этой вещью, она уже не в его ресурс, а другой, наоборот, приобретает. Так вот, когда мы говорим про продажу, значит, какое действие было конкретное? Ну, вот мы говорили уже, единственное действие, которое Исав там сделал во всей этой истории, это он съел эту. Съел, выпил то, что он там сделал. Помимо разговоров. Ну, хорошо. А что Яков сделал? Он купил первородство. Тоже должно быть какое-то действие, отражающее на покупку его. Значит, давайте подумаем, какое действие Яков сделал. Исав он съел эту пищу. Что сделал Яков? Если посмотреть внимательно в текст, он делал две вещи. Первое, он приготовил эту еду. Это явно действие. И второе, он дал эту еду Исаву. Приготовил и дал. Это вот действие, которое он сделал, которое отмечено Хумаш. Ну, теперь посмотрим, как это действие отвечает сути приобретения первородства. Так, ну давайте, значит, смотреть. Сказано, что сварил Яков варево. Действие физическое, когда человек приготовляет из разных продуктов нечто единое, там кашу или суп, что такое, оно нам понятно. Берутся разные продукты, дальше некий процесс, и получается в результате единое какое-то вещество, смесь, которое есть это варево. Разные ингредиенты превратились в единую систему. Пища готова. Теперь с бихойрос что-то происходит, с первородством. Это особое свойство в человеке. Быть человеком. Человек может быть хитрым, умным, злым, там, щедрым. Разные свойства есть у человека, но проявляется вот этот свойство, он человек. Это и есть суть бихойрос, концепция бихор. Если у нас есть общее, человек, и дальше разные его проявления. Но это в каком смысле напоминает варево. Есть общее, что получилось в результате, и из чего это состоит общее. Уже не существует, там, скажем, ну, картошка сама по себе. Это картошка в супе. Качество у человека, например, доброта, тоже не существует сама по себе. Она существует в человеке. Человек – это то, что объединяет все его конкретные проявления. Это понятие – это есть бихор, как мы говорили, и стоит за этим понятием так, в самом начале целым луким, подобие Творцу. Подобие Творцу – это есть человеческое в человеке. Как Адам и был сделан, целым луким. Так вот мы видим, что то действие, которое совершал Яков, приготовление пищи, оно как раз и отвечает концепции овладения бихойрос, первородством. Значит, вот по самому действию. Если посмотрим на числа, как, значит, там дело обстоит. Пасук сказал следующее. Йозеф Яков нозит. И сварил Яков варево. Значит, три слова. Сварил Яков варево. Если мы просчитаем гематрию всех этих трех слов, сложим, тогда получится число 280. У нас это число встречалось уже несколько раз. И мы говорили, что это число, оно отвечает, ну, я сейчас сокращаю все эти рассуждения, пяти буквам софит, которые есть в иврите, которые пишутся по-другому в конце слова. Если мы сложим гематрию всех этих пяти слов, получится как раз 280. И в Кабуле объясняется, что это число, вот корень, то есть сумма этих пяти букв, это и есть корень творения. Одно из чисел, которое описывает корень творения. И вот эти пять букв, это как бы пять букв имени Луким. То есть с помощью этого имени было создано творение. Так вот мы видим, что здесь то, что Яков сделал, эту пищу, она по гематрии выходит в корень творения. Луким, имя Луким, целым Луким. Это вот есть в числах указание на то, что действительно он шел в сторону первородства. Бихор – это, как мы говорили, корень в человеке. Он в эту сторону и шел. Число указывает 280. Так. Теперь, ну, это все хорошо, так сказать, образы, но у всего этого есть определенная подоплека, из которой ничего бы не произошло. Значит, в чем она состоит? Вот Яков говорит, то есть Исав говорит, что «Анохи холик ламос». Ломазели бихойра. Вот я хожу на смерть. Зачем мне первородство? Такая мотивация. Кстати, здесь заметим слово Вайомер Исав Анохи холих ламус. Сказано слово Анохи я, а можно было сказать ни. Тоже слово «я». Но Гумаш по определенной причине выбирает слово «анохи». В чем идея? Гематрия слова «анохи» 81. Это гематрия слова «тева». Здесь прямое указание в Хумаш, что когда мы говорим про вот это переросло здесь, Исав принял решение, речь идет о переросле на уровне тева, природы человека. Не о душе идет речь. У нас эта идея уже возникала до этого, мы проговаривали это, но сейчас мы видим в словах подтверждение этому. Так, значит, холых ламус, я хожу на смерть. Женя, вы, пожалуйста, посмотрите на картинку, там что не то, не я на экране, что-то другое. Так, так вот, значит, я хожу на смерть, значит, хожу на смерть. Хожу – это жизненный путь человека. Женя, я там на экране или нет?
Вы на экране, вы на экране.
Абсолютно все в порядке. Потому что у меня другой был на экране, необычно.
Вы абсолютно в порядке, мы вас слышим, пожалуйста, продолжайте.
Хорошо. Я вас вижу, все видно.
Хорошо, прекрасно. Потому что у меня сейчас не то на экране, что обычно. Ну, хорошо.
И слышно, и видно.
Прекрасно. Алик, я вас тоже вижу, слышу. Значит, будем продолжать тогда. Раз слышно и видно, так. Так вот, я хожу на смерть. Хожу – это жизненный путь человека на смерть. Это от жизни. Его жизненный путь значит, состоит в том, что он уходит от жизни, от источника жизни. На смерть сходит. Уходит от источника жизни. А источник жизни – это есть целым луким, корень человека. Мы видим, что жизненный путь Исава уводил его от первородства. Вот это как раз подоплека и есть. Не то, что он заговорил, подумал, а вот я хожу на смерть. Гораздо больше. То, как он жил изо дня в день, из недели в неделю и так далее. И это, безусловно, влияло на то, что у него внутри происходит. Меняло то, что в ней происходит. И как меняло? Поскольку его действие – уход от источника жизни, от корня, то и внутри его корень первородства становился слабее и слабее, хирел. И в конце концов атрофировался. Что он совершал действия, которые уводили его от этого. Что происходило внутри реально. Вот есть какой-то коих у него был. Сила бехойрос. Сила первородства. Связи с корнем. И вот она превращалась в нечто близкое к нулю. Это и означает, что он продал первородство. Продал, значит, было, не было. У него было порождение, эта сила. А в результате жизненного пути не стало. То есть мы видим здесь, дело не только в словах. Он сказал, ну, зачем мне перерост, и вот давай я его продам. Продажа на самом деле уже состоялась. Его жизненный путь – это и есть продажа. И без этого жизненного пути, вот этого внутреннего обеспечения, слова весили бы мало. Ничего бы не получилось. Главное не в словах. А в том, что действительно внутри вот дошел до того момента, когда эта сила перероста в нем практически перестала играть роль. Он не был не заинтересован совсем. Так. Теперь с Яков. Он решил купить первородство. Какой у него был жизненный путь? Что у него внутри происходило. Ну, значит, человек был очень-очень большой, И много-много можно сказать. Маш, много про него написано. Но мы не будем фантазировать. А посмотрим, вот найдем вот тысячи мест в Хумаш, которые относятся к теме нашей. Сказано, когда они еще появились, или там подросли, Исав и Яков, что Яков стал Иштам, Йошев Агалим, сидящий в шатрах. Сидящий в шатрах. Вот такой человек он стал. Что он делал, сидя в шатрах? Сколько этих шатров было? Множественное число. Мы говорили, на самом деле, касались этого. И вот слово «галим» – «шатры» – это буквы слова «луким». Просто в другом порядке. Шатер – это место, где человек живет. Для Яков – место, где он жил. Это было творение в целом, которое сделано при помощи имени Луким. Вот его дом. А то, как человек живет в доме, это его есть отражение внутреннего мира. Значит, на людях, там, на работе, еще где-то, там не всегда проявляется в соответствии с тем, какой он внутри. Но дома у себя он хозяин. Так вот, жизненный путь Якова, то, какой он был действительно изнутри, это все творение. Вот его дом. Он шел к корню, к целому Луким. Он шел в Бехойрес. И поскольку он шел в Бехойрес, то это его желание, намерение получить эту Бехойрес к себе, взять ее Сава, было вполне оправдано. Это было обеспечение уже. Внутри был такой. Надо просто фиксировать то, что уже произошло. На уровне Тева. Что касается души, там вообще в самом начале не было речи об этом. Конечно, Яков был, значит, гораздо ближе к Луким, чем Исав. Но вот на уровне Тева, природы, здесь надо было сделать это исправление. Вот в этом исправлении как раз и есть эта майса, эта история. Это вот подоплека этой продажи. Слов мало, нужно конкретные, так сказать, вещи, конкретное состояние природы, чтобы это произошло. Вот это и было. И Хумаш на это указал. Так. Ну, давайте дальше смотреть. Значит, Исав уходил на своем жизненном пути от первородства. И причина, как указано в Хумаше, это еда, которую любил, это свет. Одна из причин, конечно, это все причины, но это тоже было мотивацией. Свет, значит, он любил свет. Уходил от первородства, ну и куда он пришел? Человек уходит из одного места, и куда же он приходит? Ну, поскольку мы сделали это, произвели такое соотношение Исав и христианство, то куда христианство пришло? Оно ушло от иудаизма. И куда оно пришло? Ну, по их предположению, пришло к Богу. На самом деле, человек же куда-то должен прийти, если он из одной точки выходит и идет в каком-то направлении, куда-то он приходит. Вопрос, куда? Они считают, что это вот как раз есть и Бог. Ну, тут некоторое как бы логическое противоречие. Исав ушел от первородства. От целым Луким, как мы выяснили, от Луким, ушел от этого. И куда он пришел, по их мнению, к Луким, к Богу. как бы такая игра ума, которая ну, не имеет основания под собой. Уходя от Луким, нельзя прийти к Луким. А куда они пришли? А вот есть источник какого-то света. Туда они пришли. Они этот источник истолковали как христиан, как Бог. Ну, такая искренняя ошибка, на мой взгляд. Искренняя, но ошибка. Вот был задан вопрос на занятии на одном, когда мы этого касались. Если это свет, то источник света – это Творец, тоже еще. А вот здесь получается, что нет. Другой совсем цвет, не Творец. Сейчас мы про это будем говорить. Но я подробно это попробую разъяснить. В чем природа отличия света Бога от этого света? Но сначала вот про то, что они на самом деле заблуждаются, что это ошибка. Согласно Торе, конечно. С точки зрения Торы будет объяснено, почему то место, куда они пришли, это не Бог. Еще объяснение такое. Ну, вот как мы все знаем и помним, был Синай. Недавно мы праздновали праздник. Из этого занятия пришлось пропустить Матан Тора, дарование Тора, дарование Тора. Значит, что там произошло? Значит, я не устаю повторять, что на занятиях мы не обсуждаем просто идеи. Мы смотрим в текст. Вот что там написано, что найдем, вот то и произошло. Это значит изучение Хумаш. Так вот, значит, по-простому там написано прямо. Была гора Синай. И вот народ подошел к этой горе на третий день после предупреждения же. А Всевышний спустился на эту гору и стал говорить с народом. И там было дарование Торы. Что мы видим здесь? Хумаш говорит о специальном месте, где произошла эта встреча. Место, где есть встреча. Никакого прямого контакта не было, что невозможно. Между Творцом и человеком. Но можно подойти к тому месту, какому-то специальному. Творец подходит к этому месту сверху, как бы с другой стороны. Вот это и есть место встречи. Это называется место двойкут, соединение. Значит, вот если подойдешь к этому месту, там вот и будет отсоединение. Там и будет Всевышний, Бог. Что дальше? Значит, а дальше вот он дал нам Тойру в этом месте. Учение и закон, в частности. Неотъемлемая часть учения. Дальше, ну, наступил момент, когда надо было уходить от Синая в другое место уже, жить, как бы. Не всю жизнь стоять у Синая. Так вот, так устроено, что это место встречи, оно идет с народом, с человеком дальше. Куда он идет, то там оно и может быть, если человек следует учению Торы. Для этого Тора и дана. Чтобы эта встреча была закреплена. И человек, который обращается к этому, практикует Тору, он идет в направлении встречи с Элоким, с Творцом. Если человек меняет закон Торы, хотя бы один, он же не будет в том месте. Он не будет у Синая. Значит, его встреча с Всевышним – это иллюзия. Потому что место, которое закрепило эту встречу, это вот Тора. И другого нет. Ну, они говорят, что вот у нас Новый Завет теперь. Мы можем встретиться с Всевышним по-другому. Раньше был Завет, но это ветхий, обветшал уже. А сейчас мы создали новый закон. Новый Завет. Чудно. Но проблема в том, что в Торе самой написано, в этом ветхом как бы Завете, что ни одну букву Торы нельзя изменить. Нельзя к законам Торы ни прибавить, ни отнять. Там так написано. А тот, кто это делает, он называется Нови Шекер, лжепророк. Значит, тот, кто проповедует Новый Завет, который уводит от Завета, который был у Синая, он же пророк, это ложь. Пусть искренняя ложь, ничего роли не играет. Вот. Поэтому то, что они на своем пути, по которому идут Исав, встретили вдруг Бога, это ошибка. И вот это было все равно почему. Дальше есть рассуждение, что есть разные пути, и все они ведут как в Рим, к Богу. Разные дороги, но в Торе написано по-иному. Чтобы прийти к Синаю, надо практиковать Тору. А изменение какого-то закона, оно исключит встречу с Всевышним. Так. Теперь, значит, вопрос, а куда же они все-таки пришли? Значит, они пришли к определенной силе, которая определенно связана со светом. Откуда я это знаю? Ну, потому что вот сказано, что, значит, Исав польстился на эту еду. Было самое хорошее, что у него, значит, могло быть для него. И гематрия тут давала слово 207. Ойр, свет. Хумаш говорит, что он шел за светом. Ну, нет сомнения. Вопрос, в чем источник этого света? Ну, вот человек на занятии говорит, что кроме как Всевышнего нет источника света. Сейчас мы проработаем эту идею. Это очень важное понятие, на самом деле. Вот сейчас мы попробуем в него вникнуть. Божественный свет. Встреча у Синая – это встреча с божественным светом. Элукус, как называется на иврите. Ор элукус. От слова Луким. Это божественный свет. Но вот там это и было. Дальше создано творение. Творение, оно вне Бога, вне Творца. Значит, ну, там некоторые люди полагают, их, к сожалению, очень много, о том, что Бог – это как бы внутри всего, вот такие вещи – в человеке есть искра Божия, вот такое, все вещи, которые, ну, я даже не знаю, как сказать, я не буду про это говорить, но это совсем не то. Творение сделано вне человека. В человеке нет никакой искры Бога. Он не человек, он не Бог. Вещь надо, так сказать, понять, и все. А что там приводится к псуким, так надо понимать, что там написано, к псуким, вот все. Так вот, творение вне Бога, свет, который в творении, он тоже вне Бога. Это не Элукус, это другой свет, созданный свет. Как сказано, Хумаш, сотворил свет, Нагиор, стал свет. Это творение. А раз это творение, это не лукус. Это не божественный свет. Это нормально. Есть божественный свет, а есть свет в творении. Тут нечего так особенно на этот счет сомневаться. Есть Бог, есть творение. Есть божественный свет, и есть свет небожественный. Вот и все. Или солнце. На физическом уровне излучает свет. Физически. Но источник этого света, он находится в рамках этого творения. Так вот, с этим светом, который обозначал христианский путь, та же самая история. Есть источник этого света. Без источника не будет света. Но этот источник – это не лукус. Нечто сделанное, сотворенное. Единственный способ получить соприкосновение с лукус – это вот двейкут, который был на Синае, то есть через Тору. Другой путь он этого не даст. Это будет свет, но это не будет лукус, не будет божественный свет. Есть какая-то оболочка, сделанная, и вот в нее вогнан свет, сделан там свет, вот она и светит. Дальше, что делает лукус, божественный свет, он питает все творение, и каждое там, все, что там есть, он его питает. Вот есть и сотворение мира, вот он, так сказать, шефа, которая шла от Творца, она сотворила творение, которое вне Творца. Дальше интересный вопрос. Ну а как же имя вот этого источника христианского на самом деле, этого света? Он же существует. И как его имя? Ну, у них есть свое название, как они называют своего Бога. Ну ладно, они так называют, там дело в том, что совсем другое происходит, это не Бог. А как же имя вот этого источника их света? Давайте посмотрим в Хумаш. Там про это идет речь. Речь идет о том моменте, когда Яков сражался с ангелом Исава. В этот момент, значит, там шло сражение, оно шло всю ночь. И в конце сказано, и спросил Яков, и сказал, поведай же мне имя твое. Яков хочет узнать имя ангела этого. И сказал, для чего это спросишь о моем имени? Спрашиваешь о моем имени. И благословил его там. Что ангел не стал давать имя, а вместо этого дал браху ему. И мотивация ангела такая, а для чего ты просишь? Зачем оно тебе нужно? Я полагаю, что Яков знал, зачем ему нужно это имя. И ангел прекрасно знал. Но ангел решил оставить в секрете. По-видимому, потому что если бы Иаков овладел этим именем, этого ангела, он бы мог, так сказать, его взять себе в плен, как вот Нимрод делал. Ловил ангелов, и они ему служили. Так Иаков решил пройти, по-видимому, по этому пути, чтобы своего противника взять себе под контроль полный. Дай мне имя твое. А вместо того получил браху. Значит, ну, план Творца был такой, что до поры до времени ты не будешь знать это имя. Но вот тебе браха вместо. Это как раз здесь интересный скрытый момент в Хумаш прописан. Христианство, оно завоевывало народы, язычников. И оно, так сказать, евреи, пожалуйста, их тоже надо в христианство обратить. Но была уже браха, которая давала силу противостояния этому. Вместо имени, контроля над этим именем, он получил, Яков, силу противостояния этой силе. Ну и все, у них не получилось. Евреи как служили своему Богу, так и продолжали служить своему Богу. И до сих пор так происходит. Так. Что-то по поводу того света, к которому стремился Исав, и вот все, что этим связано, что сегодня говорилось. Теперь зададимся таким вопросом. Ну, вот Исав так поступил. Он пренебрег светом, связанным с Творцом, первородством, и пошел вот в эту сторону. Ну, здесь возникают несколько вопросов. Один вопрос, а почему он так сделал? Почему у него такой выбор вот произошел? Но, с другой стороны, тут еще есть такой вопрос. А вообще, был ли у него выбор в этот момент? Или нет? Ну, по поводу того, был ли этот выбор или нет, сейчас про это будем говорить. Рамхаль выдает, значит, представляет такую концепцию. Да, у него был выбор. Если бы он выбрал хорошо и правильно, то он бы сделал определенное исправление в творении, в внешней части творения, Яков во внутренней части творения, и все было в порядке. У каждого была своя работа. Но Исав, так сказать, не смог справиться с теми негативными силами, которые на него шли. И поэтому он вот пренебрег первородством, и пошло все у него по-другому. По мнению Рамхаля, у него был выбор. А если бы он действительно пошел вот по правильному пути, тогда он бы не отказался от первородства. Тогда не возникло бы христианство. Тогда мы бы по-прежнему жили бы в мире язычества. Что нехорошо. План у Творца был иной. Покончить с язычеством. Как? Вот через христианство. Поэтому отсюда можно сделать простой вывод, что у него не было никакого выбора. Это была программа уже такая. И то, что сегодня говорится на занятии, это вот пренебрег природством. Почему? Потому что это весь жизненный его путь был таким. Это не что выбор в тот момент, когда он видел эту, значит, еду, он сказал: о, это мне нравится больше. Не так, конечно. Жизненный путь подвел его к этой точке. Это не был вот спонтанный, сиюминутный выбор событий. Это одно. Второе, еще более веское возражение. Что написано в Хумаш? Еще в тот момент, когда две души были внутри Уривки, они между собой сражались. И было сказано, что сила одного будет переходить к силе другого. Как после этого можно предположить, что вот если бы Исав действовал в соответствии, значит, с волей Творца? Так написано-то по-другому. Программа войны с Яковом у него была изначально, она была заложена в нем. Поэтому никакого выбора-то у него особо-то и не было. Это вот с одной стороны так смотрим на вещи. Но можно посмотреть и с другой. Правило о том, что у человека есть выбор, это хорошее правило, но оно работает не всегда. Иногда есть, иногда нет. Возможно, здесь разного рода вариации. Предположим, у человека нет ноги. Прекрасная музыка, а он не может танцевать. Чего вот такой расклад физически не позволяет ему выбрать сторону танца. Так он не танцует, он говорит: танцуй, не буду. Научись, не буду, не умею. Значит, у него нет выбора. Дальше разные могут быть варианты здесь. Например, даже человек, может быть такой вариант. Человек хочет хорошего, но Творец вмешивается, толкает его наоборот, на другое. Но это уже должно специальное вмешательство быть, специальная такая ситуация, уготованная Творцом. Но вариации разные могут быть. А иногда есть выбор. Насколько часто есть выбор, это проблематичный вопрос. Но, вот это но. Даже в ситуации, когда у человека нет выбора, в то же время у него он есть. В каком плане? Что-то есть точка А и точка Б. И он должен из точки А попасть в точку Б, независимо, что он хочет, человек этот. Так вот ему уготовано сверху. В этом смысле нет выбора. Но как попасть в точку Б из А? Это уже дается самому человеку. Можно одним способом пройти это расстояние, другим способом. Вот здесь уже будет проявляться выбор. Ну, такой самый простой пример, примитивный. У человека уготовлено там украсть вещь какую-то. Он может украсть и с радостью это сделать, все, победил. А может, нет, у него будет угрызение совести какие-то там. Он поймет, что обстоятельства этого, значит, вынуждают его еще что-то, и переживать потом еще будет. И там он украл. Но способ, каким это было сделано, разный. Вот. И так довольно часто бывает. И когда суд идет над человеком, смотрят на то, как он шел. Не просто вот куда он пришел, а еще и как он шел. Так. Ну, значит, мы еще не кончили с вот этой концепцией Бехойрос, что произошло в этот момент. Я полагаю, в следующий раз мы доведем уже эту тему до конца, мы посмотрим, что случилось с Исавом после того, как он продал это первородство. Как дальше с ним, значит, должны стали развиваться события, это не про Исава будет речь, а вот про христианство в целом, на примере Исава. Мы это будем смотреть. Сейчас, пожалуйста, какие есть вопросы?
Можно вопрос задать?
Да.
Вы говорили, что функция Исава, он отвечал как за внешнюю часть творения. А внешняя часть творения, по сути, это...